Книжная полка.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя в студии. Обсуждаем мы книги, которые вы сможете скоро почитать или уже теперь можете почитать, потому что вот передо мной лежит рейтинг продаж самого крупного магазина в городе Москве, соответственно, магазина «Москва» книжного. И смотрю я, что все тут наши самые любимые писатели занимают первые строчки. На первом месте Борис Акунин с новой книгой «Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина в 20 веке». На втором Дэн Браун. На третьем Алексей Иванов «Тобол. Мало избранных». Это вторая часть трилогии романа Пеплума «Тобол».
А вот... Это разве не дилогия?
По-моему, трилогия.
Первая, по-моему, была «Много званых», а вторая называется «Мало избранных». Там, в общем, третья,
наверное, перепутала с «Оттенками серого».
Да, у тебя, видимо, вся голова забита «Оттенками серого». После того, как Даша недавно побывала на пресс-показе фильма «50 оттенков свободы», и с тех пор ходит сама не своя, и, в общем...
Да, я тут много чего, да, поначиталась, так сказать, сплошные ассоциации, сплошные любовные истории пришлось мне читать на этой неделе.
Давайте, на самом деле, может быть, начнем уже рассказывать про эти книги.
Давай.
Ну, главным событием этой недели, конечно, стала книга Бориса Акунина «Не прощаюсь». А главное, она стала потому, что это последний роман о приключениях Эраста Фандорина. Финальная, заключительная глава, вот, в которой, ну, как бы это пообтекаемее сказать, ну, а можно даже не обтекаемое, Эраст Петрович просто погибнет в конце.
Погибнет в конце.
Ну, я об этом говорю достаточно спокойно. Во-первых, потому что все, кто говорит про этот роман, они начинают с того, что Фандорин умер. Вот. А во-вторых, об этом было известно, в общем, еще лет 18 назад. Потому что Борис Акунин, еще начиная писать про Фандорина, он составил такой вот план романов, да, вот что он будет писать, какие жанры он будет осваивать в рамках этого литературного проекта. Вот. И примерно тогда же стало известно, что... Ну, году в 2000-м это было. Стало известно, что последний роман будет пересекаться сюжетно с «Адъютантом его превосходительства», советским телефильмом. Действие его будет разворачиваться в гражданскую войну. И Акунин... Тогда он еще встречался с журналистами лично. Сейчас он дает давно уже интервью по электронной почте. Тогда встречался лично, я помню, я к нему пришел в марте 2000 года в редакцию иностранной литературы, где он тогда еще работал, и мы обсуждали будущее Фандорина, и он сказал, что, в общем, да, я знаю, где, когда и как он погибнет, у меня уже там мысленно стоит надгробный камень, памятник, и я знаю, какие слова на нем высечены, у меня уже готовы типа эпитафия. Вот 18 лет спустя, соответственно, значит, приходит эта печальная книга. Она действительно очень печальная по настроению и по всему, потому что начинается она с того, что если кто-то следит за этим книжным сериалом, он помнит, что хронологически предыдущий роман о приключениях Фандорина «Чёрный город», он закончился тем, что ему выстрелили в голову из пистолета просто в упор. Вот, а роман «Не прощаюсь» начинается с того, что, как выяснилось, пуля прошла через голову, прошла через мозг.
То есть давно уже хотел прихлопнуть своего любимца Бориса Акунина.
Не, пуля прошла через мозг, Фандорин жив, но он в коме, его верный камердинер Маса, он таскает его всюду по врачам, по каким-то там то традиционным врачам, то по нетрадиционным китайским целителям, которые занимаются там какими-то прижиганиями, там еще чем-то, иглоукалыванием. Вот, и в конце концов приводит его в чувство, медленно, потихоньку он возвращается к активной жизни, но на дворе уже 1918 год, уже случилась революция, уже все пошло по швам, Россия разваливается, и такое ощущение, что Фандорин просто не может найти себе места в этом дивном новом мире, дивном в кавычках, вот, потому что он пытается там общаться то с... белыми, то с красными, то с черными, то с зелеными. Черные это анархисты, зеленые, соответственно, это махновцы. Вот. Но и махновцы, и тогда там сложно все было. Вот. Но он скорее просто как-то странствует по этому миру и, в общем, не может понять, что ему делать. И он так плавно довольно двигается в сторону выхода. Вот. И там есть еще один персонаж, это Алексей Романов, это герой другого цикла Акунина «Смерть на брудершафт», о котором многие уже успели, честно говоря, забыть, потому что последняя книга вышла довольно давно, уже много лет назад. Но вот сейчас Алексей Романов возвращается, и в этом романе он взаимодействует с Эрастом Петровичем Фондориным. И там параллельно, вернее, развиваются их истории, но в какие-то моменты они пересекаются. Вот. Ну, что интересно еще в этой книге, что Фондорин находит свою последнюю любовь, потому что ему еще перед тем, как умереть, ему надо произвести на свет потомство, потому что Акунин давным-давно уже написал книги, где действуют дальние потомки Фондорина.
Без потомков никак.
Да, и, соответственно, вот ему... А у него, собственно, ребенок у Фондорина был только один, сын у него был только один, он стал ниндзя, как помнят фанаты. И, в общем, Фондорин так никогда и не узнал, что у него был ребенок. Вот. А сейчас, вот, значит, соответственно, он находит девушку, которую зовут Елизавета. Елизавета – это имя для Фондорина очень важное, потому что, на самом деле, ну, Акунин с самого начала, с первого романа «Азазель», он играл с бедной Лизой Карамзина, где, соответственно, действовали Елизавета и Эраст, два главных героя. И вот у Фондорина первая жена была Лиза, с которой он провел браки всего несколько часов, после чего ее взорвали динамитом по ошибке, потому что динамит предназначался, да, Фондорину. Потом в романе «Весь мир театра» он там влюбился до смерти в актрису, которую звали тоже Елизавета, но она оказалась пустой, такой истеричной.
Бессмысленной женщиной.
Да, и взбалмошной женщиной, и он потом страдал, что, значит, он вместе с ней. Вот. Ну и сейчас вот снова Елизавета. Это не просто Елизавета, это дочка, как выясняется, Вари, из романа «Турецкий гамбит». Вот там вот Фондорин встречался с девушкой Варей, когда он был совсем молодой, ему было, по-моему, 22 года тогда.
Ей это тоже, я, кстати, примерно, даже помню.
Да, и все помнят и фильм, который был снят.
И Варя была очень милая.
Но ничего у них вообще с Фондориным не случилось. А вот сейчас, вот, значит, в романе «Не прощаюсь» выясняется, что всю жизнь она о нем мечтала, всю жизнь она о нем вспоминала, рассказывала о ней своей дочке, которую родила, естественно, от мужа совершенно другого человека, которого она, видимо, совсем не так любила, как Эраста Петровича. И, значит, дочка эта выросла. И вот в романе «Не прощаюсь» она сама повстречалась с Эрастом Петровичем.
А сколько же ему лет-то
уже
сейчас?
А ему вот уже 64 года исполняется. И в Японии считают, что это возраст расцвета. Возраст вот такого расцвета настоящего для мужчин.
Ага.
Вот. Ну, в общем, как мы понимаем, расцвет будет длиться недолго. Не хотелось об этом рассказывать, но, знаете, и читать про это тоже не очень хотелось, про то, что с ним в результате случилось.
Ну, как ты думаешь, слушай, даст слабину Борис Акунин, как Конан Дойль в свое время, который уморил Шерлока Холмса, а потом его читатели просили оживить Холмса обратно?
Ты знаешь...
Выдержит характер.
Ты знаешь, Акунин, в принципе, он сам говорит, что это последняя книга о Фондорине. Вот, ну, собственно, почему я так спокойно говорю о том, что случилось с Эрастом Петровичем, потому что Акунин говорит настолько открытым текстом, настолько вот, ну, безапелляционно и четко, что, в общем, понятно, что человек не жилец, в смысле, герой не жилец, вот, что-то с ним в этом романе случится. Я не думаю, потому что я думаю, что Акунин просто сам не очень знает, куда двигать дальше Эраста Петровича, что с ним делать.
Ну да, 64 года уже прожил.
Ну, потому что, да, 16 книжек или сколько, я уже сбился со счета, по-моему, 16 книжек, еще там и пьесы есть какие-то, «Инь-янь» пьеса. И, честно говоря, ну, как-то немножко выработал свой ресурс Эраст Петрович за эти годы. Ну, последние книги о нем, «Весь мир театра», «Черный город» и «Планета вода», они уже производили впечатление чего-то такого довольно вымученного и не особо нужного никому. То есть, ну, как-то вот... Ну,
да,
вот...
мне театр не понравился. Слушай, вышел же еще роман Дэна Брауна новый. И стоит он, между прочим, на 170 рублей дороже, чем Акунин, наш любимый. «Происхождение» называется этот роман. Хоть он о чем? Ты что-нибудь про него слышал, читал?
Я слышал, читал. Давай поговорим после рекламы и новостей.
Окей.
«Книжная полка».
Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Книжная полка.
Друзья, здрасте, в эфире «Книжная полка», Дарья Завгородняя, Денис Корсаков. Мы рассказываем про книжные новинки, про то, что вышло хорошего в последние там, 1.5-2 месяца, что в рейтингах книжных магазинов, что стоит читать. И да, мы оплакали сейчас только что Эраста Петровича Фондорина 8 февраля.
Которого укокошил, соответственно, его автор.
Да, 8 февраля вышла книга «Не прощаюсь», официально последняя книга из цикла про приключения Эраста Фондорина. Действие ее разворачивается в гражданскую войну. И вышла она, кстати, я забыл сказать, ровно через 20 лет после того, как вышла первая самая книга «Азазель» 8 февраля 1998 года.
Символичненько. Ну вот я говорю, тут вышел еще Дэн Браун.
И вышел еще Дэн Браун, да. Роман «Происхождение».
700 рублей, 700 рублей розничная
цена.
Ну
а что тебя пугает? Акунин стоит 599.
А вот у меня за 530 есть Акунин.
Ну, ты всегда, да, ты
девушка
экономная.
Я всегда еще выгоду, да.
Не, Браун на самом деле это очередной роман про приключения Роберта Лэнгдона. Грубо говоря, это герой Тома Хэнкса в экранизациях. Все видели, я думаю, даже те, кто не читал фильма «Код да Винчи. Ангелы и демоны». Вот. И на этот раз речь идет о его таком студенте, он же профессор, да, он же как бы он преподает, и вот один из его студентов, невероятно талантливый человек, компьютерный гений, в каком-то смысле похожий чем-то на Стива Джобса, яростный при этом атеист, просто яростный, просто отчаянный атеист, он, значит, решает забабахать в Испании роскошную презентацию в Бильбао, в музее Гуггенхайма, в музее современного искусства, презентацию некоего, скажем так, своего открытия, которое вообще взорвет и разрушит все мировые религии, потому что он собирается там рассказать, как произошла жизнь на Земле, как, в общем, что Бога нет. Вот. Но прямо в самый разгар этой презентации этого замечательного блестящего ученого убивают. Вот. Лэнгдон находится в числе гостей. Вот. И он там, цапнув, значит, подмышку какую-то испанскую красавицу, которая невеста испанского принца, сына короля Испании, умирающего. Король Испании умирает, но вот у него принц, вот у принца роман с этой женщиной, которая является одновременно куратором этой выставки и музея. И вот, значит, Роберт Лэнгдон с этой красивой женщиной начинает метаться по Испании, чтобы раскрыть, наконец, что же такое вот этот его ученик собирался рассказать миру, и почему его убили, и что там произошло. А помогает ему при этом искусственный интеллект, который был создан вот этим самым убитым ученым. Интеллект зовут Уинстон, в честь Уинстона Черчилля. И он там, значит, то в наушниках, то еще где-то. Он все время функционирует, все время что-то подсказывает Лэнгдону.
И дает советы как навигатор.
Да, и дает советы как навигатор, дает советы, как спрятаться там от полиции. Он подключен ко всем камерам на слежение, там, ко всему на свете. В общем,
каждый человек мечтает о таком.
Это, да, это, конечно, несколько освежает, но, в общем, честно говоря, когда они там добираются до финала, до сути, что ж такое там хотел рассказать ученый. Ну, прямо скажем, это не то, что не разрушит основу мировых религий.
Тайны Полишинеля?
Нет, нет, нет. Ну, это не разрушит основу мировых религий. Это даже и не факт, что и читателя как-то сильно потрясет, потому что это выглядит как такой компиляция из научных каких-то.
Ты понимаешь, мне кажется, что маятник общественного сознания сегодня качнулся в другую сторону от религии. Сегодня люди больше как-то и интересуются научно-популярными какими-то знаниями, а не религиями.
Ну, ты понимаешь, там трудно сказать, кто чем интересуется. Проблема в том, что феномен Дэна Брауна, он, ну, как это, кто-то порадуется, кто-то может огорчиться, хотя скорее большинство порадуется. Любителей литературы. Феномен Дэна Брауна, он сходит на нет. То есть, вот последний фильм, снятый по его роману «Инферно», он же провалился в прокате. То есть, он еле-еле вышел в ноль, насколько я понимаю.
Ну, потому что там не поймешь ничего. Что-то бегают.
Ну, там как-то бегают как-то неэффектно. Да, ну, в общем,
и в темноте.
Больше фильмов с Томом Хэнксом по романам Дэна Брауна снимать явно не будут.
Нет. Важно понять, когда надо остановиться. Вот есть такая мудрая писательница Эрика Леонард Джеймс, которая накатала, как известно, знаменитую трилогию «50 оттенков серого». Первый роман так и назывался. Второй роман назывался «На 50 оттенков темнее».
«На 50 оттенков серее».
«Серее», да. Я думала, что третий роман будет называться как-нибудь типа того, что «На 50 оттенков такой темноты, что просто хоть глаз выколи». Но она назвала это «50 оттенков свободы». Вот. И дальше, насколько я понимаю, переписав историю от лица мужчины, первые три книжки все написаны от лица главной героини Анастейши Стил, а последнюю книжку, четвертую, она написала от лица мужчины.
Ну, да, это называется, эта книжка называется «Грей», и, собственно, мы про нее как-то рассказывали уже. Но это то же самое, та же самая шарманка, начинает пересказываться все заново, только уже с точки зрения не девочки, а мальчика.
Я хотела сказать о том, что после этого Эрика Леонард заткнулась и наслаждается миллионами, которые она срубила
в
замечательной трилогии. Ну, вроде как, да, пока не поступает никаких тревожных сообщений.
Ну,
о том,
они
что
как
будут
поступят,
продолжения,
знаю, как прыгнет со своим.
Ну, пока что все в порядке. Главное уходить на пике. Надо уходить на пике. Вот как сейчас вышел этот фильм, да?
Да, последний, собственно, Даша про все это вспоминает, трилогии, про это рассказывает, потому что она в среду минувшую посмотрела фильм «50 оттенков свободы».
Да, да.
Вот,
да.
Еле ходит с тех пор, еле разговаривает, вот только сейчас пришла в себя. Ну, расскажи уже.
Шутит.
Расскажи
Это
Денис
уже, так
да.
шутит. Ну, герои поженились. Женская мечта. Представляете, вот этот сексуальный, моногамный, красивый, молодой мужчина и богатый сделал ей предложение. Они, значит, вот устроили свадьбу, поехали на частном самолете, конечно же, на Лазурный берег. Но там за ними, значит, принялся гоняться какой-то опасный псих, который их чуть не убил. И этот сумасшедший, который, значит, вот на них набросился, там потом он похищает даже сестру этого Кристиана,
Грея,
главного героя. Вот посмотри, узнаешь.
Да ни за что.
Потому что не, ну, он просто хочет...
Я от первого фильма чуть не
он
умер.
Он хочет навредить этому Кристиану Грею, хочет навредить Анастейше, потому что он страшно им завидует.
Насолить.
Он им хочет насолить, ну, так, что прям это было бы совсем насолить. Потому что он им завидует. Ему отвратителен их успех. И, в общем, ну, конечно, там все такими довольно простыми тайнами окружено. Довольно топорный, конечно же, сюжет.
Там же еще появляется какая-то его бывшая пассия.
Бывшая пассия была в предыдущей серии. Бывшая пассия была во второй части.
Это Ким Бейсингер.
Это Ким Бейсингер, бедненькая, да. Который, по-моему, дали, то ли по лицу дала ей это Анастейша Стил, защищая своего мужчину. Они же там все получше, в лучших традициях мексиканских сериалов, они борются за своего мужчину, и она борется за своего мужчину. А тут появляется, вот в третьей в этой серии, появляется совершенно стандартный, заурядный голливудский злодей. Вот он абсолютно действует, как в примитивном каком-нибудь самом простом триллере там, класса «Б». Он там гоняется за ними на автомобиле по скоростной трассе.
Слушай, ну там секс-то хотя бы есть, или они только гоняются?
Да, в том-то и дело, что секс, конечно, тоже есть. Если бы там был один секс, да, как в предыдущих сериях,
да,
это было бы
страшновато. В предыдущих сериях как раз вообще не было секса никакого.
Там... Как же? Там был, ну что ты, Денис?
Да ничего там особо не
смотрел.
Было, ладно.
Ну как же, ну как же. Ну, конечно, тебе там все не показывали. Это, наверное, это европейский андеграундом
избалован. Секс был, но его не показывали.
Ты избалован европейский андеграундом, который часто показывает секс, как он есть во всех подробностях. Тут, конечно, нет. Голливудские режиссеры целомудренные. Они подробности не показывают.
Я только помню, он ее там пару раз шлепнул по попе. Это вот весь секс был в первом фильме.
Ну как у него? Ну, конечно, он там шлепает и по попе. У него целый набор лошадиных хлыстов,
которые
был продемонстрирован. Эта коллекция хлыстов, да, нет, они используются. Почему дыба там фигурирует? Конечно, охи, вздохи, фалоимитатор. Ну как же, как всегда. Да, это было. Но если бы вот не этот сумасшедший маньяк, который их преследует, действие было бы скучнее гораздо. А он его как-то расцветил. И я даже не смогла заснуть на фильме. Но еще плюс к этому фильму, конечно, издали книжку «50 оттенков свободы».
Переиздали.
Да, я думаю, что, наверное, она продаваться уже так хорошо не будет. Я очень надеюсь, что Эрика Леонард Джеймс не напишет продолжение, потому что если она напишет еще продолжение, то бедному Голливуду опять придется снимать фильм.
Они, кстати говоря, вот мы смеемся, а вот сейчас вот недавно, только что буквально, только-только фильм вышел в прокат, и хоп, он уже перепрыгнул вся эта вот серия, вся, весь сериал трехсерийный. Он перешел отметку $1 миллиард в мировом прокате.
Ну вот потому что действие поживее, поинтереснее, чем в предыдущих частях. Вообще, надо сказать, что Эрику Леонардо можно поблагодарить за этот роман, ее должны все мужчины поблагодарить. Почему? Потому что она рисует портрет абсолютно идеального мужчины. Она рисует, каким должен быть мужчина. Что нужно сделать мужчине для того, чтобы тебя любили все женщины на свете. Это очень просто. Надо быть сексуальным и моногамным.
И с хлыстом.
И с хлыстом, изобретательным, конечно. Изобретательным.
Друзья, давайте прервемся на новости и рекламу, а потом поговорим об еще одной эротической книжке, которая совсем свежая и гораздо, может быть, даже увлекательнее.
На отечественном материале она.
Увлекательнее, чем 50 оттенков серого.
Книжная полка.
Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Книжная полка.
Друзья, в эфире «Книжная полка», Дарья Завгородняя, Денис Корсаков. И мы сегодня обсуждаем новинки, книги, которые вышли за последние 1.5-2 месяца, о которых говорят, которые в рейтингах книжных магазинов. Мы уже обсудили книги Бориса Акунина, Дэна Брауна, новые книги. Мы обсудили заодно и 50 оттенков свободы, роман Э.Л. Джеймс, который переиздан по случаю выхода экранизации. И вот сейчас мы говорим про еще одну эротическую книжку.
Да, Дарья, на прошлой неделе, да, она очень сильно нашумела. Автор её...
А на этой неделе нашумела еще больше.
Да, ее очень активно раскупают. И я эту книгу прочитала. Автор этой книги такая девушка по имени Настя Рыбка. Она повествует о том, как, будучи сотрудницей эскорт-агентства, ну, проще говоря, так сказать, девушкой с пониженной социальной ответственностью, но обладая красивым лицом и фигурой, она прошла кастинг для того, чтобы покататься на яхте с одним очень знаменитым олигархом.
Которого она называет Русланом.
Да, с Русланом Олигархом. И, значит, там же находился один очень известный высокопоставленный чиновник. В общем, она написала эту книжку, вложив, так сказать, своих друзей новоиспеченных, но теперь они уже, конечно, ее наверняка проклинают. И интересно, она пишет, постоянно проводит аналогии с 50 оттенками своих приключений. И вот что она говорит про творение Эрики Леонард Джеймс. А сравнивая миллионера мистера Грея с реальным российским миллиардером, она говорит так. Такого миллиардера, который описан во многих художественных романах, не может существовать в природе. Ибо я не видела ни одного миллиардера, который сам ходит в магазин, водит машину, наливает себе чай или встречается с кем-либо лично, в одиночку, как в 50 оттенков серого, когда мистер Грей сам пошел в магазин за стройматериалами, один на один дал интервью студентке без посторонней помощи секретарей. Ха-ха, с ума сойти никогда. Люди этого уровня привыкли к прислуге, и при отношениях с миллиардерами волей-неволей наступаешь в отношения с прислугой, которая весьма многочисленна. Ну и дальше она делится абсолютно всеми подробностями. Мы знаем теперь все подробности жизни российских миллиардеров, но удивительно, что свою уверенность она строит на всего лишь одном посещении яхты миллиардера. При этом там она находилась что-то такое всего несколько дней. Я ей могу сказать, как человек более искушенный несколько в миллиардерах, и, может быть, наблюдающий...
Несколько по-другому
не
в таких, искушена.
Не в такой интимной обстановке, но я могу совершенно точно сказать, что, например, европейские миллиардеры и в магазин сами могут пойти, и встречу организовать без секретарей. То есть это, в общем, надо различать миллиардеров. Любопытно, что я обнаружила в этой книжке. Все почему-то говорят про то, что Настя Рыбка – это какое-то такое самостоятельное существо, такая психопатическая девушка, которой вот зачем-то нужно охотиться на российских олигархов. Оказалось, что за ней, в принципе, за всеми ее действиями, которые она совершает по соблазнению миллиардера. Называется, кстати, книга «Дневник по соблазнению миллиардера», по-моему, так он называется. Да, да, «Дневник по соблазнению миллиардера». А вот, но все эти, так сказать, соблазняющие действия она выполняет под четким руководством своего секс-тренера. У нее такой, значит, там есть авторитет, гуру. Она, собственно, я так понимаю, из Беларуси приехала в Москву на тренинг этого светила в области любви и секса. А вот. Познакомилась с ним, я так понимаю, в него влюбилась, а потом, собственно, была заслана фактически в качестве шпионки на яхту к этому олигарху. И всеми ее действиями руководит вот этот секс-тренер, ее любовник, зовут его Алекс Лесли. Ну, то есть он ей подсказывает хитроумные ходы о том, как обойти конкуренток, как затащить в постель, так сказать, объект своего вожделения, верховного там альфа-самца, как общаться, что говорить.
Кто такой это Алекс Лесли?
Алекс Лесли – это такой парень очень странный. Он у нас как-то был на радио, на программе «Мужчина и женщина». И пока мы, значит, писали эту программу с ним, он у себя где-то под столом там включил диктофон, потом выложил эту диктофонную запись, значит, где-то у себя там на сайтах, на своих пикаперских, соблазнительских, и всем почему-то рассказывал, что он с нами переспал. Но мы посмеялись и забыли про него. А потом...
С нами это с кем?
Со мной с Татьяной Огневой. Помнишь Танечку Огневу?
Ну, еще бы.
Вот. Но мы посмеялись и забыли про него, а потом обнаружилось, что у него растет и ширится армия поклонников, армия адептов. Я сейчас, наверное, могу уже говорить о секте, потому что все эти девушки, которых он обучает влюблять в себя в мужчин, они очень общаются очень похоже на участников тоталитарных сект. Наш гуру, наш учитель, он изменил мою жизнь, я стала совершенно другим человеком, мои представления о мире перевернулись. В общем, обладает он, видимо, какой-то значительной харизмой, хотя, опять же, на людей с высокоразвитым интеллектом эта харизма не действует. А вот на этих девочек из Белоруссии, там, я не знаю откуда, почему-то действует. Но меня больше всего потрясло в этой книге, что эти приемчики совершенно порой абсолютно дебильные. Абсолютно, ну вот, ну, психопатически, совершенно там разрушающие основы отношений между людьми, что они подействовали на олигарха, на взрослого уважаемого человека, серьезного. Вот меня это просто потрясло, что он на это, ну, не то чтобы повелся, это она так считает, что он в нее влюбился в итоге. Это с ее слов, конечно, скорее всего, ну, но во всяком случае, он ей заинтересовался, ему это стало любопытно.
Ну, а у нее вообще какие-то фантастические аппетиты. Тут вот Роман Голованов, наш журналист, написал про нее текст, который вышел вчера на сайте КПРУ. Угу. И вот он пишет, что прямо в интернете подписчики проводят аукционы, хотят арендовать рыбку на ночь. Но она отшивает простых смертных, типа «идите, зарабатывайте нищеброда». И вот что она пишет в интернете. Разговор начинаем с авто. Недорогого можно до 2 миллионов. Оформляется на того, кого я скажу, конечно же. Пишите в личку, скажу модель. Уже после этого встает вопрос о сумме встречи. 3 моих последних бойфренда, один из 7 шейхов Арабских Эмиратов, другой вице-мэр одной соседней с нами страны, и еще один никому неизвестный олигарх. Я не голодная, честно, совсем. Если 2 миллиона на старт для вас большие деньги, то либо работайте усерднее, либо учитесь соблазнению, либо ищите девочек попроще.
Слушай, ну, ты понимаешь, да, ну, вот такая вот личность с психопатическим компонентом.
Ну, просто вот действительно интересно, как вот меня потрясло это объявление.
Ну, скорее
многие
всего...
Многие ли на него вообще...
Ты понимаешь, скорее всего, это, во-первых, шутка. Во-вторых, наверняка найдутся такие любопытные, которые захотят вляпаться в эту кучу дерьма. Ну, так всяко же бывает, ты же понимаешь. Людям интересно, если... И вот я говорю, если такие уважаемые, серьезные, умные люди развелись на ее там глупые выпады, на ее психопатические выпады, например, там... Алекс Лесли ей по СМС советует предложить во всеуслышание секс пожилой 62-летней экономке. Там экономка такая на яхте, ну, пожилая дама, которая всем этими процессами рулит, руководит, распоряжается прислугой и, соответственно, этими эскорт-девушками. Не люблю слово проститутка, но это так, они такие. А вот, она все, значит, обслугой распоряжается. И Алекс, в какой-то момент олигарх начинает к Насте внимание утрачивать, переключается на другую барышню. А та в панике, Настя в панике. Что же делать? Нужно как-то срочно восстановить позиции. Она пишет этому своему гуру, и гуру ей отвечает: вот предложи секс этой пожилой даме. А она предлагает секс пожилой даме, ну, однополый. Дама идет жаловаться олигарху, олигарх хохочет. Ну, вот, так сказать.
Ну, и внимание снова за...
Внимание снова переключено на Настю. Сама бы она, конечно, это не сообразила. Но когда... Вот я когда читаю эти вещи, я думаю, ну тут сообразить... Вот так опозориться, это же очень легко. То есть это ну, какие-то совершенно простые вещи. У меня даже есть соображение на эту тему. В наше время, чтобы прославиться, нужно обязательно как-то опозориться. Но если ты таким готов идти психопатическим путем, просто вот ту... В итоге, как пишет Настя, олигарх предлагает ей поехать с ним за границу дальше путешествовать. Всех других девушек отпускают, ее оставляют, говорят ей: ну вот ты меня подожди, я скоро приеду. На нас эта яхта якобы сбегает и уезжает к своему любимому гуру. Чтобы заняться с ним сексом с ним. Да, вот такую красивую жизнь люди ведут. Вот.
Какая-то леденящая немножко жизнь.
Леденящая душу, да, леденящая кровь. Да. Ну, в общем, я, конечно, поняла, что...
Слушай, а книжка, она же на бумаге не вышла. То есть она существует...
Она есть в бумажном варианте.
Она есть еще и в бумажном варианте.
Да, она, я тебе скажу, на Литресе я ее купила за 150 рублей, а в интернете можно заказать и бумажную. Она стоит 300 с чем-то. Причем, что любопытно, совершенно текст не подвергнут никакому литературному редактированию. Ну, ты представляешь, как себе можно...
Ну, тут я понимаю, да. Надо было этот бриллиант сохранять минимально ограниченно.
Ты понимаешь, она, например, там в местоимениях что-то и как-то, она не тире разделяет как и частицу то, а запятой. То есть как, запятая, то. Что, запятая, то. Серьезно, ну, ты понимаешь? То есть элементарно.
Я считаю, да, это
корректорский
стиль надо было оставить.
Даже корректорской правки издательство решило ее не подвергать. Понимаешь? Вот, ну, не знаю, в связи с чем. Но, естественно, она там делает страшные ошибки, путает инфинитивную форму глагола с личной. То есть там все как бы.
Ну, ты, Дашечка, не путаешь инфинитивную форму.
Инфинитив с личной формой.
На яхтах-то у берега Гренландии плавает она.
Она плавает там. Ну, я так думаю, что ее, если не убьют, прости господи, то ее уж ни в какую Гренландию точно не больше не позовут. 100%. Ей придется свои навыки мастерства оттачивать, я не знаю, на бобруйских, так сказать, пареньках, как это она делала там в начале своей карьеры. Она из Бобруйска. Я очень, кстати, люблю город Бобруйск. У меня там две
чудесные. Из Бобруйска, это не шутка.
Да, да. И в Бобруйск животное, так сказать, возможно, заиграет это выражение новыми красками. Хотя оно мне никогда не нравилось, потому что у меня там живут две тетушки чудесные, родные по крови, двоюродные, вернее.
Друзья, да. Давайте прервемся на небольшую рекламу и новости.
Книжная полка.
Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.
Книжная полка.
Дорогие друзья, это «Книжная полка», Денис Корсаков, Дарья Завгородня. Обсуждаем мы новинки литературы, обсудили мы новинки приключенческой литературы.
Ну да, мы рассказываем о книгах, которые вышли в течение там, последнего месяца, двух, которые заняли уже очень приличные места в рейтингах.
И произвели сильное впечатление на читателей.
Мы обсудили Дэна Брауна, Бориса Акунина, это самые популярные сейчас книги, новые романы приключенческие. Вот. Потом мы обсудили пикантную литературу.
Пикантную литературу, любовную, да, эротическую.
Книгу стремительно становящейся культовым персонажей Насти Рыбки.
Но ее можно не читать, потому что мы ее пересказали. Самые интересные из нее, места из нее, поэтому можно даже ее не покупать и не читать. Я уже это сделала для вас. А вот после этого мы перешли к книгам, которые нужно покупать и читать. Это «Лара» Анны Пастернак. А вот тут еще недавно издательство «Калибри» предприняло публикацию писем Владимира Набокова. «Письма к Вере» называется. Эта книга, как известно, более 50 лет Владимир Набоков прожил в счастливом браке с Верой Слонем. Когда они...
Ну, которая была Верой Набоковой, она сменила фамилию.
Да. Ну, иногда они были не вместе, и он ей писал очень теплые письма, которые даже мы иногда не поймем. Мы уже отвыкшие к теплым изъявлениям
чувств.
Мы
абсолютно, да, отвыкли от таких, таких текстов.
Цветистого, от таких цветисто-нежных, да, обращений. «Люблю тебя, мое солнце, моя жизнь. Люблю твои глаза закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные глазные, твою душу всю от головы до пят. Я устал, ложусь, люблю тебя». Видимо, спать ложится. Вот так он желает спокойной ночи своей жене. Это что-то совершенно потрясающее. Вообще можно поучиться у такого человека. Большинство писем 23-39 годов, до эмиграции, до переезда в Америку. Вот Набокова бы я почитала с удовольствием, как я в свое время читала с удовольствием письма Пушкина, письма Маяковского. Да, ну надо тему переводной литературы закончить. «Гвенди и ее шкатулка» Стивен Кинг выпустил. Это проект совместный Кинга и Ричарда Чизмара, мастера рассказов в жанре хоррор. Мы это еще не читали, но мы на это смотрим с надеждой на эту книжку. Мы ее, наверное, прочтем. Роман «Простая история» выпустил Джулиан Барнс, тоже другой культовый писатель, по другую сторону океана живущий, о том, как молодой человек, вернее, не молодой уже человек, вспоминает о том, как в юности он был влюблен в женщину старше 40. Она, соответственно, была вдвое старше него. Эту книгу мы будем читать с удовольствием и с любопытством. А вот новости отечественной литературы в редакции Елены Шубиной, которая, кстати, скоро будет годовщину праздновать своего существования. Издается новый роман замечательной писательницы Гузель Яхиной.
Да, Гузель Яхина, она очень прогремела, вот, без преувеличения, несколько лет назад со своей книгой «Зулейха открывает глаза». Она получила за эту за этот роман премию «Большая книга». Вот, и мгновенно стала.
По-моему, что-то еще она получила, нет, только «Большая книга».
Ну, еще какие-то, да. Но самая главная, конечно, награда была «Большая книга». И вот сейчас у нее выходит роман «Дети мои», вскоре, в ближайшем времени. Действие там разворачивается в Поволжье, в немецкой колонии. Вот, а герой — школьный учитель, который, с одной стороны, отвернулся от реальности, а с другой стороны, сочиняет всякие невероятные сказки, которые как-то в эту реальность воплощаются.
Растит дочку. Я поражаюсь фантазией Гузель Яхиной. Надеюсь, что я с ней скоро встречусь лично. Это будет в марте. Приглашу ее к нам на программу. И вообще, чтобы расспросить, вот как человек придумывает, что, как у него все это в голове-то уживается, как он это, какими он пользуется, там, я не знаю, справочными материалами. Это,
ну да, учитывая, что Гузель, она еще профессиональная сценаристка, если я не ошибаюсь.
Да.
И та же «Зулейха», при том, что это, в общем, по идее мог бы быть тяжелый мрачный роман, читается он просто на вылет, потому что благодаря ритму, благодаря повествованию, благодаря там энергии повествования, ты не можешь от него оторваться, это что твой Акунин, в общем-то.
Да,
потому,
да,
что
да.
Это серьезная книга, и, в общем, но...
А как
но
тебе...
кто сказал, что серьезная книга должна быть скучной и медленной?
Да, кстати, у нас есть одна писательница, которую мы, к стыду, с Денисом своему так и не освоили. Это Ханя Янагихара. Первый ее роман назывался «Маленькая жизнь». Составлял он страниц, наверное, тысячу.
Ну да,
это «Маленькая
несколько
жизнь».
Тысяч по виду. В общем, это огромный кирпич, которым можно убивать.
Да, которым людей. Можно избить до полусмерти небольшую футбольную команду, как я сказала в свое время. Но вот теперь выходит из печати самый первый роман Хани Янагихары, который никто как-то, ну, так не заметил, не оценил. Люди так как-то на него...
В свое время, да, как-то.
В свое время, до еще маленькой жизни. Вот. И поклонники, собственно, маленькой жизни говорят, что этот роман «Люди среди деревьев» совершенно на нее не похож. Совершенно он слабее, и даже стиль другой. А вот, и там критики, причем его хвалили, а вот читатели ругаются. Действие разворачивается, вернее, не действие разворачивается, а главный герой, доктор Нортон Перина, отправляется на далекий остров, микронезийский остров, и там живут люди, которые очень долго живут, и он хочет узнать их секрет, их долгожительства, понять, что там с ними происходит, почему это получается. И, конечно, один из основных мотивов книги, это мотив насилия, характерный для Хани Янагихары. Ну вот я не знаю, даже Денис, читать вот это или нет. Насилие какое-то, какой-то доктор, чокнутый
профессор.
Знаешь,
маленькая жизнь, на самом деле, она поделила всех читателей на два лагеря. Первое, там где-то к концу первой трети поняли, что читать они это больше не могут, и отбросили. Вот, а вторые они дочитали до конца, рыдая просто и приговаривая, в Фейсбуке приговаривая, что это одно из самых главных произведений в их жизни. Вот, но все-таки, если вы будете знакомиться с Хани Янагихарой, я все-таки советую, наверное, сначала уже прочитать «Маленькую жизнь», как действительно, ну, хотя бы как минимум очень нашумевшую книгу, вот, а потом уже браться за «Людей среди деревьев».
Вот, наверное, ну, она же, так. Кстати, это Ханя, она же была, по-моему, редактором, журналисткой, что-то такое.
Да, она была, она работала в «Condé Nast Traveler», в журнале таком о путешествиях, о гламурных путешествиях, да, таком, не нищебродских, а вот с рюкзаком, а вот таких вот, чтобы там с чемоданами...
Респектабельных.
Респектабельных, ага. Да, по курортам. Вот, а потом, значит, она сама вообще, она наполовину кореянка, и, в общем, и родом она с Гавайев, с Гавайских островов. Вот, действительно, у нее была очень бурная, как бы, журналистская карьера, прежде чем она вдруг оказалась выдающейся писательницей.
А теперь, кстати, она вообще уволилась из журналистики.
Ну, теперь-то, конечно.
И живёт на гонорары, хотя, по сути дела, написала всего одну книгу, правда, здоровенную, но всё, ну, про нее заговорили как про новое явление, про новое, так сказать, чуть ли не направление в американской литературе. Ну, в общем, ладно, бог с ней. У нас есть, например, свой тоже самобытнейший автор. Тоже он в редакции Елены Шубиной, как мы уже вначале сказали. Это вторая часть романа «Пеплума», «Тобол». И называется она «Малоизбранных». Первая часть вышла не так давно, в прошлом году, соответственно. Называлась она «Много званых». И рассказывает этот роман «Пеплум», это двухкнижие, о реформах царя Петра I в Сибири, о том, как все это происходило, какие социальные силы сталкивались, боролись, замешивались в котел энергетический, и как ковался вот этот вот сибирский характер и вообще все это.
Да, ну и как и в случае там с Ханей Янагихарой, очень многие от Алексея Иванова в последнее время как-то сразу отворачиваются, да, и едва почитав несколько страниц, потому что стиль у него стал, он и был, в общем, стиль у него непростой, а сейчас он стал такой густой, стилизованный, такой, что вот, ну, если вы продеретесь с самого начала через эти страницы, то вполне возможно вы получите большое удовольствие от чтения Алексея Иванова, потому что, как ни крути, один из все-таки, наверное, ну, крупнейших современных российских писателей, там уже в десятку-то крупнейших, самых интересных писателей входит, конечно, точно. И мы очень надеемся, что в ближайшее время Алексея Иванова нам удастся заманить к нам на программу, вот прямо в эту самую студию, откуда мы сейчас с вами и говорим.
Ну что, дорогие друзья?
Наша передача сейчас уже подходит к концу. Мы рассказали вам про главные бестселлеры последних месяцев.
Да, читайте книжки.
И про то, что ждать вот самое-самое ближайшее время. Вот, ну, надеемся, что мы как-то вас сориентировали, по крайней мере, в том огромном количестве книг, которые сейчас выходят. Ну и слава богу, конечно, что выходят. С вами был Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, «Книжная полка» на радио «Комсомольская правда».
Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».